Президент США Барак Обама выступил в четверг с речью о будущем антитеррористической кампании, в которой заявил, пришло время отказаться от стратегии глобальной войны с терроризмом в пользу более соответствующей новым условиям стратегии. Президент упомянул в четверг несколько вопросов, ставших предметом дискуссий в обществе. Об использовании беспилотных летательных аппаратов для убийства подозреваемых в терроризме, о тюрьме для подозреваемых в терроризме на американской базе Гуантанамо и о расследованиях утечек секретной информации из правительства, в которые вовлечены журналисты. Обама заявил, что правительству нужно найти правильный баланс между безопасностью и открытым обществом. И сегодня в подкасте «Американских вопросов» обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмар и я, Валентин Барышников, обсудим, насколько это возможно – соблюдать баланс между вопросами национальной безопасности и правами человека в целом, и свободой прессы в частности.
Есть циклы, как американцы относятся к этому, и когда американцы чувствуют себя, я считаю, не только американцы, но когда люди чувствуют себя под угрозой, в нашей истории исторически люди был прав ограничить свой прав, чтобы обеспечить безопасность.
Люди готовы пожертвовать своими правами, чтобы обеспечить собственную безопасность.
Да, это было так во времени гражданской войны, это было во времени Первой и Второй мировой войны, это было во времени Холодной войны, и это тоже, естественно, было после 9-11.
После теракта в 2001
году. Да, после теракта 11 сентября 2001 года. Вот, и они терпят ограничение свой прав человека, но время проходит, люди чувствуют себя более безопасны, и они хотят свой прав назад, обратно. И вчерашнее выступление Обамы, он признает этого, он видит этого, и он говорил несколько конкретных вещей, что мы должны делать более сильные меры, защищать права человека, который был ограничен последние 12 лет, почти 12 лет. Поэтому это выступление было очень важно из нескольких точек зрения, что он сказал, что это не будет война без конца, как много читали раньше, что эта война будет навсегда.
Война с терроризмом будет
навсегда,
думаю.
Да, потому что это не как война с другим державам, которые можно декларировать, что мы победили, потому что это... Но он говорил, что нет, это не будет навсегда. Еще будем бороться с терроризмом, как был до 11 сентября 2001 года, но это не будет глобальный конфликт, на котором мы должны использовать все наши ресурсы, и что как общество мы должны менять наш образ жизни. И во времени Буша много осуществляли, что это меняет, как мы будем жить навсегда. Вот. И Обама сказал, что это не так. И поэтому это очень важно с точки зрения.
Прежде чем мы продолжим говорить о правах человека, я политический вопрос тут затрону. Обама в каком-то смысле подставляется под удар, потому что если что-то происходит, ему могут сказать, вот вы прекратили глобальную войну с терроризмом, и это привело к тому, что...
Да, конечно, конечно. Я уверен, что он понимает, что он рискует. И он поставит себя под потенциальным ударом политическим, и не только политическим.
Но как обычно мы говорим, что Обама, он политик, или, как вы, Брайан, обычно говорите, политическое животное, он действует сообразно политической логике. Надо понимать ли это так, что на самом деле людей, которые считают, что права человека должны быть возвращены, те, которые были ограничены, в этом больше политической логики, чем в том, чтобы продолжать вот такую...
Я думаю, что и так, и так. Я думаю, что это с политической точки зрения. Вот, я читал реакции вчерашнего выступления, и это интересно. Вот, право говорил, что он прекратил эту войну слишком рано, до своего времени. А и налево, естественно, сказал, что он еще продолжается в таком-то степени, и это недостаточно.
Что это вот. Недостаточно?
Я думаю, что большой центр, как мы называем Middle America, вот это спокойное большинство, я думаю, что они поддерживают этот курс. если это разумнее с точки зрения этой войны, сам войны с терроризмом, я думаю, что он слышал, что говорил его советник, и действительно, угрозы, как это было, это стало меньше. И это стало меньше благодаря много вещей, которые он сделал, которые люди типа я критиковал. Вот это я имею в виду использование дронов, чтобы убивать людей, которые подозреваемых
в терроризме. Да.
Вот. Поэтому он читает политики, но он читает вопрос национальной безопасности одновременно.
Давайте теперь поговорим как раз о некоторых ключевых моментах вот этих соотношений прав человека и национальной безопасности. Вы упомянули о дронах. Это предмет для большой дискуссии в последние месяцы был. Дроны, то есть беспилотные летательные аппараты в разных частях мира, и с них наносятся удары, в результате которых убивают подозреваемых в терроризме или там террористов, если это доказано. Но при этом зачастую гибнут мирные жители. И вообще тут есть некоторые юридические сложности, конечно, в таком образе.
Конечно. Ну да, фактически это как заказное убийство.
Осуществляемое государством.
Да. И это было запрещено. Когда было слушание после Уотергейта о деятельности ЦРУ, и как они постоянно этого сделали во времени Холодной войны в Латинской Америке и разные, в Третьем мире, вот это, и это было запрещено. Был президентский указ, если я не ошибаюсь, это был президент Форд подписал этот указ, запретили этого, и каждый президент после Форда, Картер, это был Рейган, Буш-старший, Клинтон, и Буш-младший снял этого после теракта.
Снял запрет после...
Да, и он снял этого. И дроны, я смотрю эти дроны в контексте этого. Что такое дрон? Это только оружие. Как это отличается от автомата или бомбы? Ну, это может убивать гораздо более количество людей, но все равно эти дроны имеют цель убивать конкретные люди. И администрация только что признала, что они убили в этот 4 граждане Соединенных Штатов. Вот. Один из них, который был подозреваемый
в терроризме.
Вот. Поэтому был много критики из правы, из левой, что это не должно быть. Это не было в этом выступлении, но в репортаже до этого преступления сказал, Обама не подтверждал этого, но все понимают, что это правда, что он будет ограничить, как эти дроны будут использованы. Он тоже говорил, что это времени закрывать Гуантанамо. Это был один из его обещаний.
Это еще одна кампания. Тема,
это один из моих претензий к нему, что он до сих пор не закрывал этого.
Тюрьма в Гуантанамо, я напомню слушателям, это тюрьма на американской военной базе Гуантанамо на Кубе, где содержат все эти 12 лет со времени...
Без судимости.
Со времен терактов. И компании в Афганистане там содержат подозреваемых в терроризме, и их не судят. Там есть много очень сложных вопросов законности и юридических тонкостей, почему не получается. Их при этом часто не могут вернуть в те страны, гражданами которых они являются. В общем, здесь очень много
другие
сложностей.
Другие страны хотят их, и много конгресса не хотят, что они будут даже в тюрьме.
Да, их даже не хотят как бы пускать на территорию Соединенных Штатов.
Вот, поэтому это он снова открывал этот вопрос. Это был очень больной вопрос с самого начала его администрации. И было много противостояния даже от своих партий, даже от своих сторонников. И он понял, что это просто политически невозможно. А сейчас он будет попробовать еще раз. Я не знаю, какой будет результат. Но сам факт, что он открывал, это очень больной вопрос. Это показывает, что он серьезный, хотят менять атмосферу, что это будет пост 9/11. Это...
То есть эпоха, как бы, это попытка завершить вот эту эпоху после 9/11.
Да, я считаю, что да, поэтому я считаю, что это был один из важнейших выступлений его президентства до сих пор. Посмотрим, какой будет результат. Но это выступление было очень важное с точки зрения. И это интересно, что это произошло сразу после этих скандалов, связанных с прессой. И сразу с его...
Я как раз хотел перейти к этому, да. Потому что это имеет прямое отношение к нашей теме, хотя не имеет непосредственного отношения к теме войны с терроризмом. Речь идет о двух историях, связанных с прессой. администрация Обамы, точнее, Министерство юстиции, проводило расследование по поводу утечек из правительства, с которыми администрация Обамы очень жестко борется. Об одной из этих утечек мы уже говорили в нашем подкасте. Это, точнее, об одном из этих расследований. В рамках этого расследования были изъяты записи сотрудников агентства Associated Press за 2 месяца и телефонных переговоров. И это вызвало очень негативную реакцию в прессе. Хотя раз за разом нужно подчеркивать, что администрация действовала законно. То есть она получала санкции суда, то есть тут не было каких-то незаконных действий администрации. И сразу после этого новая громкая история. На этот раз речь идет о журналисте телекомпании Fox, который получил секретные сведения от сотрудника Госдепартамента о секретном докладе, касавшемся Северной Кореи. В рамках расследования вот этой утечки фактически, я не знаю, может, мои слова — это преувеличение, но за ним фактически была установлена слежка. Даже передвижения его по Госдепартаменту отслеживались этого журналиста с помощью карточек, которые он... Да. То есть это задним числом отслеживали буквально все, что он делал. Были изъяты его персональные данные электронной почты, тоже по решению суда, из Гугла. То есть Джеймс Роузен оказался полностью открыт его личной жизнь спецслужбам.
Да. Да, это страшный прецедент. Но что могу сказать по этому? Это очевидно всем, которые внимательно смотрят на американские политики, что эта администрация вообще и Обама особенно очень не любит утечки. Очень не любят утечки.
Утечки из правительства.
Да, они очень не любят утечки из правительства, и они будут принимать все меры, которые они могут приостановить этого. Республиканцы говорят, что это похоже на Уотергейт. И я думаю, что это слишком, это too much. Это совсем не похоже на Уотергейт, потому что Обама действует в рамках закона сейчас. Но он может делать много в рамках закона. И все был сделан в рамках закона. Был санкции судить за каждый из этого.
Да, да. И Google открывал, собственно, данные по решению суда.
Но это не похоже на Уотергейт, но как может делать историческое сравнение? Как начинал Уотергейт? Никсон тоже не очень любил утечки из правительства. Но что делает Никсон дальше? Он не действовал в рамках закона. Он создал неформальные группы в Белом доме под названием «The Plumbers» на английском, сантехники, чтобы приостановить этого, но не в рамках закона.
Бороться с утечками, но какими-то...
Да, это как это все началось. И эта группа после этого начинала заниматься политикой,
использовал
против своего политического оппонента. Вот. Поэтому вот опасность. Когда начинается, где это кончится? Это вообще невозможно сравнивать Никсон и Обама. Это совсем другой личности, совсем другой период, совсем другой стиль. Когда я читал, что было делано с этим Джеймсом Роузеном, это меня чуть-чуть пугал, как журналист. Потому что сегодня это он, и он работает в Fox News. Это, мягко говоря, телеканал, с которым я не согласен. Это телеканал, который имеет политический агенда. Это очевидно. Это агенда не...
Она политические пристрастия. Телеканал Fox известен позицией против Обамы.
Но все равно сегодня
это может быть против
меня. И поэтому это меня пугало чуть-чуть. Но я надеюсь, что в будущем эта администрация действовала только в законе, но надо смотреть на законы. И это было очень важно в этом выступлении. Обама сказал, что да, надо смотреть на закон. И он еще раз призвал Конгресс принимать этот закон о защите прессы. Закон, который раньше, и у меня были претензии этого, Обама не поддерживал этот закон. Но сейчас он поддерживает это откровение. Он говорил вчера, призвал Конгресс принимать этот закон о защите прессы, который будет очень четко говорить, что какие права журналисты имеют, что они могут делать свою работу, и не бояться, что какой-то большой брат будет смотреть на все его деятельность и все его личную жизнь.
Я поясню, и, Брайан, поправьте меня, если я что-то неправильно поясню. Насколько я понимаю, речь идет вот о чем. Сейчас ситуация такова, что журналист, он, грубо говоря, не может защищать свои источники. То есть если ему по решению суда он обязан открыть источники,
да,
и все, что он может, он обязан открыть источники. Если он этого не делает, он идет в тюрьму.
Да.
Это,
да,
собственно, то, что положение сейчас, вот этот закон Press Shield, защита прессы, предполагает, что журналист сможет не раскрывать свои источники.
Да, Это так. Это было сложно, конечно. Есть много тонкостей в этом законе, в этом законопроекте. Но, грубо говоря, это так. Это защищает прав журналисты не открывать свои источники. Сейчас, да, по закону, если суд говорит, что журналист должен дать свои источники, и журналист говорит нет, он идти в тюрьму. По журналистике этики нельзя дать свои источники.
Да, нельзя,
поэтому
ты,
есть противодействие, и много журналистов, вот, в принципе, пошли в тюрьму.
Сейчас преданы гласности вот эти вот активные действия Министерства юстиции, которые изымают, проводят масштабные расследования. Фактически сейчас никакие, я думаю, источники в правительстве не захотят разглашать информацию, понимая, что может легко выясниться, что потом таким образом контакты будут в результате найдены.
Я считаю, что это Министерство явно попробует пугать чиновники.
Она пытается фактически, что чиновники...
Цель сейчас — это не журналисты. Это ясно, что цель — это чиновники.
И тут интересно, Обама в этой же речи говорил о том, что нет-нет-нет, мы не хотим нанести удар по расследовательской журналистике. Это так, но по большому счету...
Я думаю, что это было искренне.
Да, но обратная сторона вопроса — невозможно расследовательская журналистика без того, что человек...
Но если есть закон о защите прессы, можно. Если Конгресс принимает этот закон, это будет огромный шаг вперед. И с точки зрения права журналиста и права человека вообще. Но я очень надеюсь, как журналист и как гражданин, и как либерал, я очень надеюсь, что Конгресс принимает этот закон. Я не знаю, если это не будет принимать, но в этом атмосфере, после этих скандалов, это возможно.
В завершении нашей беседы еще поговорим в целом об отношениях вопросов национальной безопасности и первой поправки. Первая поправка — это та поправка, которая, в частности, гарантирует свободу прессы.
И вообще в свободе слова.
Свобода слова, да, религиозную свободу, но в частности...
Это самый большой час Конституции.
Да. И в частности...
Самый важный час Конституции. Без этого остальные Конституции — это пустой бумаг.
Итак... Вот есть эта первая поправка, то есть такая основополагающая часть американской жизни. С другой стороны, есть вопросы национальной безопасности. Да. Вот, в частности, вопросы борьбы с терроризмом или какие-то национальные проблемы, связанные с безопасностью граждан. Такое ощущение, что тут тоже волнами приходит и уходит это.
Да.
Такими же циклами, о которых вы вообще говорили, о правах человека, что иногда люди готовы поступиться. Но сейчас, в принципе, политика администрации Обамы, такое ощущение, что она в каком-то смысле ограничивает здесь.
Я думаю, что он стал президентом в период после 9-11. Поэтому его президентство пропало в таком-то периоде. Это все зависит, что касается национальной безопасности. Национальной безопасности в очень спокойный период — это очень узкий вопрос. Но когда есть конфликт, либо горячий конфликт, как гражданская война, и вот во времени гражданской войны президент Линкольн, никто не сомневается, что он был демократ, но он был республиканец, но я говорю,
да,
он был демократ, был демократически устроен. Он приостановил habeas corpus. Когда обвиняет человек, этот человек имеет право идти перед судьем и оправдает, почему они задерживали этого человека, грубо говоря. Но Линкольн приостановил habeas corpus. Это habeas corpus. Без этого государственное устроение на законе, это не имеет смысла. Потому что если государство
это
может
невозможно
задерживать любой человек за любого причина и не оправдая, почему они это сделали, не объяснят, почему они это сделали перед судьем, это путь к тоталитарному государству. Вот. Линкольн приостановил это.
Как,
времени.
Кстати,
Да,
как, кстати, он жертвой этого была и свободная пресса. Там,
конечно,
те, которые были...
Но это был когда в войсках из юга был несколько километров от Вашингтона, когда был явно угроз не только национальной безопасности, но жизнь нации тогда был под угрозой. Поэтому Линкольн приостановил это во время Второй мировой войны. Американцы из японского происхождения. Это не были японцы, которые жили в Америке. Это были люди, которые родились в Америке. Из японского происхождения. Он был и в лагере.
Их отправляли в лагеря.
Да, потому что считали, что их лояльность — это под вопросом. Многие из них, большинство из них, были абсолютно лояльны американцы. Но они просто посадили их во время войны. Во время холодной войны был черный список людей, которые были под подозрением, что они связаны с коммунизмом. Вот, поэтому во время Первой мировой войны президент Уилсон, который тоже много читает, великий демократ, и как партийный, и как принцип, но он посадил много оппонентов войны. Исторически, когда мы смотрели на национальные вопросы в очень широком, тогда права человека станут более узким. Вот. Поэтому и тоже есть циклы этого. Эта история повторялась сразу после теракта 11 сентября. Патриотический акт вот, в Гуантанамо, когда администрация Буш дал санкции послушать телефоны, люди, которые подозревают терроризм без санкций судей, используя пытка и в Гуантанамо, и в другие места. Поэтому эта история повторялась. И я еще раз говорю, что вчерашнее выступление Обамы было очень важным, потому что он признает, что это время делает наш, как мы смотрим на национальную безопасность, более узкий, и как мы смотрим на наши права более широкие, сосново. Он говорил, что вот война с терроризмом — это похоже на период до 11 сентября 2001 году, не после, и что угроз это не как этого был. Когда президентство Обамы только что началось, все надеялись, что он будет приостановить все эти деятельности, которые Буш начинал. Он не этого сделал, естественно. Он не закрывал Гуантанамо, он продолжал и даже увеличивал, как мы использовали дроны. Но он запретил пытку, это точно.
Да, программа пыток вот, была запрещена.
Поэтому, да. И он приостановил послушание по телефону без санкций судей. Это тоже очень важно. Но правозащитники, которые надеялись на Обаму, они не получили, что они хотели. Они не получили все. И вчерашнее выступление, это был, для меня это был знак, что он понимает эту проблему, и он будет действовать.
И что цикл вот этот...
Что это цикл
пойдет
в концу, я надеюсь. Что касается прессы в этой ситуации, было очень успешное ограничение на деятельность прессы, когда был настоящий угрозой. Но государства всегда хотят ограничивать прессу, и когда они попробуют это делать, когда нет серьезного угрозы, это не получается. И хороший пример — это Pentagon Papers. Это было очень важное дело, которое вступило перед Верховным судом во времени Никсона. Это было в 1971 году, если я не ошибаюсь. А что там случилось? Газета New York Times и Washington Post опубликовал материал, который они получили от утечки, вот Дэниел Элсберга. Дэниел Элсберг был сотрудник Пентагона.
Да, и потому они назывались...
Pentagon Papers.
Да, бумаги Пентагона.
Который был историей, как началось на самом деле Вьетнамской войны, и вся информация, которую каждая администрация имела от этого, даже до Рузвельта. И New York Times и Washington Post начинал публиковать этого. И это показывало, что все причины за Вьетнамской войны,
которые
были заявлены, это была ложь. Это было еще во времени войны, которую Никсон поддерживал. И администрация, естественно, не хотела, что этот материал был опубликован. Это был секретный материал, это был classified. И он приостановил New York Times и Washington Post опубликовать этого. Они пошли в Верховный суд и выиграли. Администрация Никсона и его адвокаты, они не смогут показывать перед судьем, как это угрожает национальной безопасности. И у них не был ответ на этот вопрос. Поэтому суд решил, что это полный легальный опубликовать эти публикации. И это была огромная победа для первой поправки, для журналистов. И поэтому, когда государство попробует сказать, что национальная безопасность — это очень широкие вещи, это успешно, когда нации чувствуют себя под угрозой. В 1971 году нации не чувствовали себя под угрозой. Вот. Поэтому право журналисты и право человека было гораздо более широкие.
А
очень
сейчас...
простой формулация.
Ну, да, да. И действительно, после терактов 9/11 американская нация была напугана и
готова
согласиться. Сейчас прошел этот испуг?
Я думаю, что да. Не полностью, естественно. Но страх из холодной войны не ушел полностью в 70-х годах. но мы не боялись, что завтра будет начинать ядерная война в Советском Союзе. Я в моем жизни, я родился в 63-м году, я был подросток в 70-х годах. Я никогда не боялась ядерной войны в Советском Союзе. Но мои родители, да.
Боялись.
Да. И сейчас я думаю, что люди не боятся, что завтра или после... Ну, завтра или после всегда может быть теракты. Завтра или послезавтра может быть торнадо, или ураган, или землетрясение, или другой катастроф. Но угроза это не такого, как это было.
Такого страха,
тогда,
когда
да,
был.
Такого там? Страха нету сейчас. Если есть еще большой теракт этого масштаба, да, этот страх начнется с основы. Но малый теракт и не будет пугать людей. Просто этот теракт был на таком масштабе,
я помню ощущения людей, которые были, они описывали в Нью-Йорке, у меня немало было родственников и знакомых, они говорили, что ощущение, что началась война, только не знаем с кем.
Да. Потом, когда мы знали с кем...
Это была война.
И сейчас эта война, это не кончится, но это меняется. Как холодная война менялась от 50-х годов до 70-х, 80-х, когда это не было так страшно. Это была задача, с которой государство должно заниматься, но это нам это не будет мешать. Вот, когда холодная война только что началась, люди чувствовали себя, что они участвуют в этом. Сейчас мы считаем, что это пусть государство занимается с этим, пусть СРУ занимается с этим, но это нам не мешает. Поэтому и не ограничивайте наши права, пожалуйста. Вот это можно говорить, что это отношение общества сейчас к этому.
Возможность соблюдения баланса между вопросами национальной безопасности и правами человека в подкасте «Американских вопросов» обсуждали обозреватель радио «Свобода» Брайан Уитмор и я, Валентин Барышников.